Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавление от всех бед. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если с детства не приучить людей строить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, они мало чем будут отличаться от животных. Поэтому в данном стихе таких людей сравнивают с собаками, свиньями, верблюдами и ослами. В современных университетах человеку, по сути дела, прививают собачью психологию, подготавливая к служению тем, кто сильнее его. Завершив свое образование в кавычках, так называемые «образованные люди», словно собаки броют от двери к двери, выпрашивая хоть какую-нибудь работу, но чаще всего и гонят прочь, говоря, что вакансий нет. Как собаки, самые презренные из всех животных, верно служат своему хозяину за кусок хлеба, так и человек верно служит хозяину, не получая достойного вознаграждения. Те, кто неразборчив в еде и питается чем попало, сравниваются с свиньями. Свиньи предпочитают питаться испражнениями. Таким образом, испражнения – это тоже пища для определенного вида животных. Для некоторых животных и птиц даже камни являются пищей. Но человек не должен есть, что попало. Его пища – злаки, овощи, фрукты, молоко, сахар и так далее. Мясо не предназначено в пищу человеку. Зубы, которыми наделен человек, приспособлены для пережевывания фруктов и овощей. Два клыка, которые тоже есть у людей, это своего рода уступка тем, кто во что бы то ни стало хочет питаться животной пищей. Всем известно, что пища одного может быть ядом для другого. По сути дела, человек должен питаться остатками пищи, предложенной Господу Шри Кришне, который принимает только листья, цветы, фрукты и тому подобное. В ведических писаниях сказано, что Господу нельзя предлагать животную пищу. Следовательно, человек должен питаться только определенными видами продуктов. Не стоит подражать животным и есть, что попало. Заботьтесь только о витаминной ценности пищи. Итак, неразборчивого в еде человека в данном стихе сравнивают со свиньей. Верблюду, как известно, доставляет удовольствие есть колючки. Поэтому человека, стремящегося наслаждаться семейной или мирской жизнью, со всеми ее удовольствиями, в кавычках, сравнивают с верблюдом. Жизнь материалиста состоит из одних колючек. И чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, нужно жить, руководствуясь только предписаниями вед. За жизнь в материальном мире люди расплачиваются собственной кровью. Самым привлекательным из всех материальных наслаждений является секс. Наслаждаться сексом – это то же самое, что пить собственную кровь. Дальнейшее объяснение излишнее. Пережевывая колючие ветки, верблюд тоже пьет собственную кровь. Колючки ранят его язык, и кровь заполняет рот. Вкус колючек, смешанных со свежей кровью, нравится глупому верблюду. И пережевывание колючек доставляет ему извращенное удовольствие. Крупные бизнесмены и промышленники, которые до седьмого пота трудятся, чтобы с помощью разных сомнительных средств заработать деньги, также поедают колючие плоды своих трудов пополам с собственной кровью. Поэтому Шримад Бхагаватам сравнивает этих больных людей с верблюдами. Осел даже среди животных славится своей глупостью. Он выбивается из сил, таская тяжести, и ничего не получает за это. Ослов чаще всего используют те, кто зарабатывает на жизнь стиркой белья, люди, занимающие не слишком высокое положение в обществе. Кроме того, отличительной чертой осла является его привычка терпеливо сносить удары копыт ослицы. Когда осел домогается какой-нибудь представительницы прекрасного пола, та легает его, но он все равно не отстает от нее в надежде насладиться сексом. Поэтому мужа, находящегося под каблуком у жены, обычно сравнивают с ослом. Большая часть людей, особенно в век Кали, трудится, не покладая рук. В наше время человек, по сути дела, стал выполнять работу осла, таская тяжести, толкая телы и впрягаясь в повозки рикш. Так называемый прогресс человеческой цивилизации вынуждает людей заниматься ослиным трудом. Рабочие огромных фабрик и заводов целый день трудятся в поте лица, а после тяжелого трудового дня этим беднягам приходится сносить пинки представительниц прекрасного пола. И не только во время занятий сексом, но и вообще на каждом шагу их семейной жизни. Итак, обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, Шримад Бхагаватам причисляет к категории собак, свиней, верблюдов и ослов. Это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем, что ими восхищается такое количество собак и свиней. Но на самом деле в этом нет ничего лестного для них. Бхагаватам открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кришне, будь он даже великий лидер человекоподобных собак и свиней, по сути дела является животным. Он может быть могущественным, сильным или большим животным, но с точки зрения Шримад Бхагаватам, в силу атеистического склада ума, такого лидера нельзя считать человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям, лидеры-атеисты, всего-навсего более крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества. Швавит вараха штракарай самстута паруша пашу наяткарна патхо пито джату нама гадаграджа. Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Кришны, Шри Кришны, несущего избавление от всех бед, чистое преданное служение. Вторая песня, третья глава, текст 19. Здесь Прабхупад говорит о том, как важно воспитание человека. Потому что если человек не получает должного образования, воспитания, формирования характера, он остается в невежестве в течение всей жизни. Поскольку рождение означает невежество. То есть пхава рождения — это невежество. Пхава мы имеем в виду те чувства, которые нас связывают с телом. Мать, отец, родственники — это связано с рождением. Земля, на которой человек родился. Человек думает об этом, прославляет ее. И психология рождения такова, что все это кажется очень приятным и ценным, самым ценным. Для ребенка мать считается самой важной личностью, отец. Земля, на которой родился человек, прославляется обычно. Даже, говорится, если это не очень привлекательное место, все равно кажется, что оно святое. Это настроение рождения. Вот это настроение оно дается сразу же, как только человек получает тело родственников, место, где он вырос. Это кажется все очень ценным, святым, священным. За родину, за мать. То есть человек отдавал жизнь раньше. Это очень такие священные ценности считаются. Но это пхава рождения. Вот это. В этом нет ничего плохого, если это развивать. Это дано Богом. Земля, мать, родственники, они даны Богом. И это принимается как священное в том случае, если это чувство развивать, делать его совершенным, божественным. То есть нужно задать вопрос, почему мне так нравятся мои родственники, я так люблю своих родственников, почему я так связан с этой землей? Откуда этот смысл, принцип привязанности от этих ценностей? Он дается свыше. Что есть высший объект привязанности, Бог. И он распространяет в себе различные формы, к которым человек может привязаться в этом мире. Потому что кроме как к Богу привязаться невозможно никому. И, собственно говоря, привязанность к родственникам – это извращенная привязанность к Богу. Или отраженная, так скажем. Не всегда она может быть извращенная, она может быть истинная, но она отраженная. Извращенная означает, если я их считаю своей собственностью, родственников. Это тоже называется извращенная привязанность. Но если я привязан чувствами к родственникам из любви и считаю, что они собственность Бога, это истинная привязанность, отраженная привязанность. Так же, как бхакти, она может быть извращенная, а может быть отраженная. Отраженная бхакти истинная, а извращенная нет. Например, если искренний человек общается с чистым преданным, он начинает отражать бхакти. Как это проявляется? Он чувствует большое счастье, например. Он чувствует, что нет никаких проблем рядом с такими личностями. То есть все преданные знают об этом. Поскольку преданные не обладают этим качеством искренности, то в присутствии духовного учителя мы чувствуем, что мы как в духовном мире. Под защитой находимся, внутренней энергии. Это отраженная бхакти, вот она. Хотя, может быть, у меня нет такого уровня бхакти, но я могу отражать благодаря некоторым качествам, предварительным необходимым. Это искренность, честность. Итак, в присутствии преданных можем ощутить подлинное бхакти в отраженном виде. Но как только источник бхакти уходит подальше, я уже не могу отражать. Я как бы утрачу это свойство. И это выражается в том, что я хочу снова общаться с преданными. Мне не нравится общаться с майей, потому что я утрачу эти качества, и я, мне кажется, деградирую, а мне нужен прогресс, я хочу общаться с преданными. Это отраженное. Извращенное бхакти или искаженное бхакти – это нечто другое. Это как солнце, которое отражается в колышащейся воде. Солнце представляет из себя ровный идеальный диск, ослепительно сияющий. Но отраженное в воде, оно разбивается на части и искажается форма. Нельзя понять форму солнца в виде вот такого отражения. Хотя свет оно тоже как бы излучает отражение, дает. Но искаженное. Это называется знание, искаженное философия майявади. Майявади. Вот, они искажают, извращают смысл писаний. Такая вещь происходит. И есть знание затененное или отраженное. Это другое, как скажем, оно может отражаться от запыленного зеркала. Зеркало покрыто пылью, такой пример из ведах. Но, собственно говоря, что-то смутно можно различить, и это не будет неправдой. Как сквозь туман я могу видеть какие-то предметы, едва. Но это истина, то, что я вижу, это правильно. Называется намабхас. То есть, хотя еще ясный человек не видит Бога, видит довольно затемненно и затуманенно за своими недостатками, тем не менее искажений нет, если он не извращает этот философский смысл. И что же извращает этот, искажает смысл? Когда человек пытается встать на место Бога, это два качества – господство и наслаждение. Тогда искажается смысл. Вот она, философия майявади, философия материалистов. Любые атеистические теории не основаны на этих двух качествах. Желание господствовать, доминировать в этом мире, управлять бхатишварой и наслаждаться вместо него. То есть плоды моей деятельности для меня предназначены, для моего наслаждения, так думает человек. И в этом случае человек пытается использовать многих других людей, особенно когда он имеет разум или деньги или власть, он обязательно эксплуатирует кого-то. И что же он делает? Он говорит, мы должны заботиться о людях. Смотрите. Какая тонкая вещь. Никто ни о чем не подозревает. О, этот человек будет заботиться о нас. Люди, которые зависимы, не очень разумны, они ищут. Кто же обо мне позаботится? Какой-нибудь царь, наверное, придет добропорядочный. Или хорошо бы, если бы начальник на работе был хороший человек. Вот тебе повезло, у тебя хороший начальник, он позаботится о тебе. А у меня, ты знаешь... Они ищут этого. И вот такие люди провозглашают, что мы готовы позаботиться обо всех людях. Как? Вот смотрите. Мы предлагаем вот этот труд. Вы должны сделать вот такую работу. Для общего блага, конечно, для блага всех. А мы вам даем вот такое количество денег. И вы будете хорошо себя поддерживать. А если будете еще лучше работать, мы добавим вам зарплату. Люди думают, о, как замечательно, это просто добрые люди. Никому в голову не приходит, что это форма эксплуатации. То есть мы хозяева, а вы подчиненные, они не забывают об этом. Люди забывают, они не могут понять, что они попадают в зависимость от этого человека. Они говорят, о, он же заботится обо мне, значит, он все исполнит, все, что необходимо для меня. Но что происходит на самом деле, этот человек думает, эту еще зарплату я дам ему, всю остальную прибыль я возьму себе. И чтобы еще как-то увеличить свою прибыль, я какие-то налоги придумаю, еще какие-то способы. Для того, чтобы с этого человека иметь как можно больше, как можно больше, как можно больше. Это главная его мысль, которую он имеет, этот человек. Любой капиталист имеет такое понятие. Но человек, он говорит, ты получаешь мне все необходимое. Ты должен быть благодарен мне. И когда люди поднимают шум и говорят, 8-часовой рабочий день, мы не можем 10-12 часов работать, нужно увеличить заработную плату. Они говорят, хорошо, мы сделаем пока 9-часовый рабочий день. Видите, мы заботимся о вас. Работайте дальше. Приносите нам прибыль. Мы будем богатеть. А вы будете просто работать. Люди, о, они заботятся. Теперь они поняли. Видите? Это называется что? Собачья психология. То, о чем Прабхупада говорит здесь. Люди не образованы. Ими легко можно крутить как угодно. Если чем-то недовольны, чуть-чуть денег дайте. А потом с помощью налогов те же деньги отнимите, да и все. Позже, чуть-чуть, когда они успокоятся. Они даже не заметят ничего. Как наивный ребенок, он входит, скажем, в самолет или в поезд на Западе, и там такая обслуга. И все бесплатно. И он так восхищается, какие добрые люди. Нет, все уже заплачено в вашем билете на самом деле. Это цена билета, обслуга говорит, бесплатно. Ничего бесплатного не бывает. Нет, нет, нет. Вот она собачья психология. Он будет зависеть от того, кто сильнее всегда. Подходить и зависеть от него. И просить что-то. Дай работу, добавь денег немножко. Иначе я буду лаять, я не буду доволен. Я соберу других собак и тоже начнем лаять, кричать. А тот, кто даст, будем прославлять того человека. И ты потеряешь свой статус-кво на выборах. Мы лай поднимем за этого человека. А тебя облаем по-другому, и ты потеряешь. Так что подумай, вот мы будем лаять, а ты давай нам. И вот она, собачья психология, это образование людей. Их учат зависеть от падших людей. Тот, кто дает деньги, твой есть твой хозяин. Исполняет твои желания материальные, есть твой хозяин. Вот такое понимание вообще. Итак, мир, он связан такой концепцией взаимоотношений не очень возвышенных. Очень материалистичные, корыстные взаимоотношения. Это собачья психология. Лает за того, кто бросает тебе кусок хлеба. И все остальные — это чужие плохие люди. Целые страны, видите, подчинены вот этой психологии. Мы коммунисты, мы капиталисты, мы американцы, мы русские, мы индусы, мы еще что-то. И вот они лают, ругаются. Свой, чужой. Собачья психология. Это произойдет с каждым человеком, если его не обучают духовным принципам. С каждым человеком абсолютно. Это уже есть на самом деле. Не то, что это произойдет. Это происходит всегда, это уже существует давным-давно. То есть мало людей вы найдете, которые несут ответственность полностью за свою жизнь. Даже в сознании, конечно, нам нужно этому учиться. Большинство что думают из людей? Я вступаю в организацию, а там мне дадут все мне необходимое. Я несу ответственность даже за свою жизнь, получается. Здесь гуру отвечает за мою жизнь. Я вот делаю то, что он говорит, а это уже его дело, как привести меня к Богу. Я за это не отвечаю. Как раньше у нас были гурукулы, вчера мы говорили. Одна из проблем гурукулы в том заключалась, что родители отдавали детей в гурукулу и снимали себе полную ответственность. Себя. Полную, абсолютно полную. Ни денег, ничего, ни воспитания дома. Они полностью занимались при этом служением, я говорю, 100%. Детей оставляли просто в гурукуле на учителей. Никакой ответственности. Учителя при этом думали, что это дети этих родителей. И они несли ответственность, только обучая их, но не больше. И так дети становятся никому не нужны. Как, скажем, мой отец также думал, он уходит в школу, там его научат, я-то здесь при чем? О чем бы его ни спрашивал, ему всегда было некогда, потому что он в школе учится. Я даже в школе не учился, что там, вот ему дадут там все в школе. Но нет, нет, так не происходит, видите? Это называется собачья психология, она смешана с безответственностью. Я несу ответственность за свою жизнь, потому что есть партия, правительство, есть начальство, есть наука. И все уже продумано за меня. Я абсолютно бездумно становлюсь за станком, работаю или за каким-нибудь кульманом, доской чертежной. И я абсолютно бездумно делаю какие-то вещи, как мне один человек сказал, что раньше были фабрики мебельные какие? Чем они отличались от современных в то время? Вот времена стандартизации, например, чем отличалось? Вот он мне объяснил. А? Да-да-да, поточная. То есть один делает ножки, да, человек, просто один. А другой спинку, третье сиденье. То есть никто не делает стул целиком. Никто. Фабрика делает стул, видите. Человек не делает. Человек просто делает ножку. Он даже, может, и не знает, для чего это нужно вообще. Просто есть схема, деталь, он ее точит бездумно и отдает. Он не видит результата. Творческий процесс практически отсутствует вообще. В старину мебель делали от начала до конца одни и те же люди. И вы помните, это произведение искусств называется. Старая мебель, она вся такая. Даже странно смотреть, она вся такая, знаете, украшенная, с такими штучками, там, ножками, ручками, крепко сделанная. Вот мастер отвечал полностью от начала до конца за свой труд. И людей научили безответственность, собачья психология. Вы просто делаете, за вас все уже продумано. Делайте все это. Вы получаете за это деньги. А что и зачем, не обязательно. На военных секретных заводах специально это делали. Делали много разных отделов, чтобы люди не понимали, что они делают в целом. Секретный завод, то есть продукты даже засекречены от рабочих также. И он что-то делает, но секрет. Он не знает, что он делает. Вот это он должен просто сделать и отдать дальше. Тот сделает другую вещь, соберет. И только знает какая-то группа людей небольшая, которая уже собирает в секретном цеху. Какое-то ядерное оружие, там что-то еще такое. Вот, вот такие вещи. Люди были, видите, они лишались творческого процесса. Они не понимали картины целого. Их приучили к этому. И не чувствуя этого творческого удовлетворения, крия, шакти, энергия творчества не была занята. В чем это выражалось? Она же есть. Они напивались каждый день. Вот этот рабочий класс, этот самый пьяный класс. Сейчас он меньше пьет, поскольку уже творческая энергия занимается у людей. Стало быть, занято. Они уже стали нести больше ответственности за свой труд до конца, как бы, до результата. И это была просто традиция, когда я приехал в Санкт-Петербург впервые, помню, рано утром я вышел куда-то, нужно было идти в институт, и там много заводов, скажем, такой, как Красный Треугольник завод, или вот что-то такое, это там 30 или 40 или 50, я не помню, нет, простите, 130 тысяч человек работает там. На одном заводе. Вот такие вот страшные такие вот вещи. И люди потоками едут туда. Метро набитые. Утром это просто набитые метро, набитые транспорт. Весь город едет на работу. Трудно даже проехать за это время. Очень сложно. В обеденный перерыв также все люди выходят и есть одновременно. Там тоже очень сложно в городе. Утром и вечером, когда идут на работу. Потому что живут они в домах. Спальные мешки их называют. Такие вот этажерки, где их запихивают. Так вот всех туда. В квартирки такие вот подобные. 12-15 этажей. Там метро и на заводы их туда транспортируют, все. То есть как животное, буквально вот так вот, знаете, как вот так вот в метро нужно ехать каждое утро. Каждое утро это происходит. Набиваются и они говорят, как нам, как заботиться, метро у нас есть. Они очень довольны, гордятся этим, что есть метро, эскалаторы и прочее. Они стоят как в стойле там, у станка еще стоят бездумно целый день. И гордятся, знаете, какая у нас техника, наука. И главное, что пиво с утра уже дают. Еще до работы, уже в 6 с 30 утра открыты пивные ларьки. Я был очень удивлен этим именно. Что пивные ларьки открыты до работы именно. И вот эта масса рабочих людей, она выходит из своих спальных мешков пораньше, вот этот стимул у них выпить пиво. Пьют пиво сколько хотят и идут на работу. Вот. Я был воспитан в том, что пить нельзя хотя бы на рабочем месте. Так учили тогда в то время. Но в Петербурге я увидел, это странное дело. Потому что там сказали, если им не дать выпить, они не могут работать, у них руки трясутся, естественно. То есть совершенно понятно, что у них интоксикация, у них токсикоз, они сильно болеют, поскольку у них... И людей обвиняли в этом. Говорит, посмотрите, какой плохой народ пошел. Вот им дали станки, метро, работу, деньги. А они что, они не ценят, они пьют, пропивают все это. Тогда христиане стали строить церкви в тех районах в свое время. Никто не ходит. Рядом гастроном полно народу за мясом. А в церкви никого не говорит. Все идут, говорит, за мясом и за водкой. Священник не говорил. Никто не церковь вообще. То есть людей обучили таким образом. От Бога, Бога нет. Зависеть нужно от начальства на работе, от денег, от цивилизации, от этого, собачьей психологии. И полное рабство получается. Человек даже думает, что он свободный коммунист. Рабочий класс. Ведь я свободен, я могу выпить за свои деньги. Купить что угодно в магазине и все. На самом деле его как осла используют. И понятно, что если ослу не дать купиться своей ослихой, он будет упрямничать. Поэтому также нужно организовать это все. Вот, ослиха будет тебе каждый вечер, будешь работать, морковку будешь получать, и ослица ждет тебя прекрасная. Прекрасная ослица, это просто ослица, говорится. Если она такая необразованная, как и он, она и психология ослицы женщина, здесь говорится. Почему? Она очень сильно капризная. Она очень требовательной становится, эта женщина, материалистка. И когда он к ней приближается для наслаждений, она обязательно капризничает, она легает его немножко копытом по морде. Шлёп! И ему это нравится. Любимая. О, как приятно. Как я тебя люблю, баба. Вот такие сравнения здесь тяжелые. Для преданных они смешны, потому что преданные как бы вне этого. Для материалистов это очень больно слушать. Это собачья психология или как коммунистическая философия, она вот на этом основана, к сожалению. На такой тонкой эксплуатации. Итак, людям все нравилось. И безответственность. Теперь мы учимся принимать ответственность за свою духовную жизнь сами. Даже если есть гуру, это еще не означает, что мы уже живем с Кришной. Или вернемся к Богу. Нет. Дело не в том, что есть гуру или нет гуру. А дело во взаимоотношениях. Как только у нас есть желание взаимоотношений, гуру придет. Как только желание взаимоотношений уйдет, связь прервется. Даже если будет инициация. Связь прервется. Все во взаимоотношениях. Так же, как есть формальный брак, можно расписаться. Но понятно, что так или иначе формальность, она тоже скрепляет как-то официально эти вещи, но суть не, суть во внутренних отношениях. Если люди ненавидят друг друга, то это брак только по названию. Он не работает на самом деле. Если там нет отношений любви, так? Также отношения с гуру означает, эти отношения гуру сравнится с коровой, наполненной молоком знания, вет. Очень ценное молоко. А ученик с теленком. Хотя есть молоко, но если ученик не будет пить это молоко, сам, братья, пока не произойдет отношений. Или другой пример обезьяны и детеныша. Этот пример часто приводили во Вриндаване одно время. Чтобы как бы преданные понимали вот эту ответственность, что не только гуру, но ученик тоже должен иметь какую-то ответственность. За свои слова, за свои обещания, за миссию, за преданное служение. Обезьяна, она не носит детеныша на руках никогда, ее не увидите этого. Она просто ходит на четырех ногах, прыгает, двигается, как будто там нет никакого детеныша вообще. Вы даже сначала его не замечаете, только видите, что что-то там у нее на животе висит. Детеныш сам цепляется вот так четырьмя всеми, мертвой хваткой. Знаете, не на шутку просто. Почему? Очень суровая жизнь у них. У них отношения бескомпромиссные. Если детеныш не схватится за нее сильно, она оставит его. Она прыгнет и увидит, что детеныш не держится, она его сразу оставляет. Бесполезное потомство, все. Так делает обезьяна. Она садится куда-нибудь, детеныш тут же раз, садится рядом. И она вообще не обращает никакого внимания на него. У нее свои дела, более серьезно, взрослый человек, видите. А это детеныш, и он хочет играть. И он прыгает, играет, но он всегда боковым глазом смотрит мать рядом. Что она делает? Всегда чувствует эту связь. Всегда он поддерживает сам эти отношения. А она связана с какой-то более высшей целью. Ей нужно питание, чтобы также давало молоко детенышу. И едва только она собирается куда-то прыгнуть, едва, он уже мгновенно стрелой, оп, схватился за нее. И за спину. И держится. Очень сильно держится. Вот так вот. Не на шутку. Это их воспитание. Он говорит, вот это отношение гуру-ученика такие. Вот ученик должен вот так привязан быть к гуру постоянно. А гуру должен свободно передвигаться в сознании Кришны. Не стоять на месте, не смотреть так вот на ученика. Ученик должен тоже обладать такой квалификацией ответственности. Иначе это собачья психология, балласт называется. И вот эти люди, которые становятся алкоголиками, проститутками, потом они становятся обманщиками, жуликами, все это балласт в обществе. Вот он. Вот она собачья психология. Отсюда все это исходит, все эти недостатки, потом удивились, откуда все это вдруг всплыло при перестройке. Столько грязи вдруг у нас оказалось в обществе, просто видимо-невидимо, и до сих пор она еще плывет, и конца и края не видно. Вот это все порождено, вот то, что здесь говорится в Ведах. Вы понимаете, какие беды это приносит? Поэтому здесь слова мягкие приводятся. Довольно мягкие и интеллигентные, разумные. Он говорит, собака такой человек. Хотя бы хоть немножко отрезвить. Как же ты попал в такое положение собачье? Как же ты служишь таким большим животным? Таким крупным животным служишь? Если такое крупное животное прославляют другие животные, чем гордиться здесь Прабхупада говорит? Здесь очень хорошие слова. Это нужно протрезвить людей, то есть увидеть, что на самом деле мы не должны быть в таком невежестве, чтобы подчиняться каким-то падшим людям. Нельзя зависеть от них. Просто, которые обещают деньги. И такого воспитания, что мы живем для удовлетворения чувств, и главное деньги, и все попадают в зависимость от того, у кого есть деньги, сразу же, автоматически. И так это и продолжается. Это называется их прогресс, поэтому они силы выбиваются, прогрессировать не могут при этом. Потому что сами же в самом начале все портят. Итак, это образование нужно изменить. Человек должен научиться осознавать ответственность за свою личную жизнь. Прабхупада говорит, вы сели в самолет и взлетели, все, вам больше никто с земли не поможет. Вот так. Вам никто с земли не поможет. Если что-то случится с самолетом, только силами самих людей в самолете это может произойти, помощь. А с земли могут быть только наставления. Что там у вас? Не волнуйтесь, я подумаю здесь, у меня нет проблем, говорите мне, что у вас, вот так они делают. Вот мне отказал там тот этот момент. Так, стоп, ничего не делайте. Сейчас я не думаю там, что там думать трудно в такой ситуации. Вот единственная помощь. Но делать все это должен сам человек там. В крайнем случае должен сам все это делать. Например, жизнь, все разваливается. Семья разваливается. Все кругом проблемы. И вот человек встречает преданное служение, все у него разваливается. Что делать? Несите ответственность тогда хотя бы за свою жизнь, если вы не можете уже нести ответственность ни за кого. Ни за жену, ни за мужа, ни за детей. Если все это разваливается и катится в ад, то самолет в пике, говорится. Вот так он полетит. Что делать? Не умираете? Нет. Нажимаете катапульту. Кнопку. Харе Кришна и уходите оттуда. Спасти еще то, что можно спасти. Многие преданные, они находятся в такой ситуации семейной, очень тяжелой. Если видите, что самолет действительно в пике, нечего там делать. Но если есть какая-то возможность, старайтесь до последнего. До последнего. Все возможности нужно использовать. Но в конце концов погибать не нужно. Не нужно жертвовать духовной жизнью. Это не рекомендуется в ведах. Это опять же собачья психология. Колобок попал в силки, мать сказала, я пойду спасу его, и в те же силки попала. Тогда отец Гом сказал, я пойду спасу. И попал в те же самые силки. Все они борются за мир, за счастье, и все они попадают в Майю. Все до единого. Все гибнут здесь. Поэтому нам не нужно вмешиваться в эти их кармические игры, где господствует невежество. Там мы проиграем. Мы должны победить свое невежество. Этого достаточно будет на всю жизнь, этих хлопот. Нам не нужно брать как бы ответственность за грехи чужих людей сейчас. Нет необходимости. Итак, они распределяют карму, видите, поровну. Они делают так, что все отвечают за это. Это выражается в войнах, в социальных бедствиях. Все страдают. И людям кажется, что они невинные. Во всем виноваты правительство. Но они виноваты в том, что они остались в невежестве. Они не принимали сознание Бога никогда. Это главное. Вина человека, что он отрицает истинные знания, отвергает такие атеистические наклонности в человеке. Они поощрялись, поэтому все страдают. И такие люди, подобные собакам, которые вот попали уже в эту зависимость и живут такой жизнью, они не смогут слушать трансцендентных игр Господа Кришны. Они не смогут понять, как это поможет им. Зачем мне ваш Кришна, они говорят, индийский бог, что-то не всегда придумают такое. Собаки, верблюды, ослы. О верблюдах мы вчера говорили, что они едят собственной кровью все. Тогда это вкусно считается. То есть извращенное чувственное наслаждение, это так говорится. Потом и кровью это ценится, что с потом и кровью. Вчера я приводил пример. Человек, который живет в собственном доме, построил его. И этот дом настолько отвратительный оказался. Там столько было грязи, столько животных, которые он убивал, постоянно резал. И сам он выглядел уже как это животное. Просто глаза были холодные, он был грязный. И вот он настолько мы ужаснулись. В этом доме даже трудно было минуту выдержать от запаха. Там семья у него была и все остальное. И он показывал это с гордостью. Это я построил все. Преданные хотели покупать там этот дом еще, помню. А он хотел обманывать преданных, обмануть этих преданных. Такой. Мы давали просад, он сказал, нет, я христианин. Еще назывался христианин при этом. Хотя жизнь была настолько грязным человеком, трудно даже представить такое, редко. Просто можно сознание было потерять от запаха в его доме, где люди живут и смотрят там телевизор при этом, что-то едят в таком нечистом месте. Но поскольку он все это сам создает, как бы собственными усилиями и кровью, он наслаждается этим. Это я построил, смотрите, вот, он тут гордился, он показывал, что тут, какой тут дом он сделал. У меня животные, я вот хозяин, видите, я все успеваю делать и прочее. Он гордился своей жизнью при этом. Это сознание, говорится, верблюда, который пьет собственную кровь. Особенно занятие сексом, говорится, это прямой пример. То есть семя и кровь, они практически это одно и то же. Трансформированная кровь – это и есть семя. То есть все производится из крови. И человек пьет собственную кровь, когда наслаждается этим. Вот вкус крови он испытывает. Наслаждения, на самом деле, никакого не происходит в этот момент. Веды описывают, что это выход энергии из тела человека, он путает с наслаждением. А само наслаждение, то есть блаженство духовное, он никогда не испытывает в жизни вообще. Поэтому он думает, что это и есть счастье. Что кроме этого он ничего другого не знает. Но известно, что когда он теряет семя, следом за этим настроением сразу сильное разочарование. Даже полубоги это испытывают, говорится, на райских планетах. Где это разрешено и неограниченно, они не могут заниматься. Но и они тоже попадают в полное уныние, а потом разочарование от жизни. И они идут к реке, Кавери, там другие священные реки, омываются, чтобы очиститься от всего этого. И восстановить свои возможности наслаждаться. То есть речь не идет здесь о каком-то счастье. Нет, выход энергии из тела путают с наслаждением люди. Собственная энергия выходит, собственная кровь. Так говорится в этом. И Женщина, которая эксплуатирует мужчину для этого всего, это тигрица, которая выпивает из него эту кровь. Вот такие сравнения дают советы. Потому что результат будет самый плохой. Это вот самое дорогое удовольствие в материальном мире, за которое нужно платить самой дорогой ценой. Люди теряют чистоту, качество жизни, продолжительность жизни. Существование их наполняется раздражением и страхами, сильным неудовлетворением. Они теряют энергию молодости. То есть невозможно перечислить, сколько недостатков приносит незаконный секс, неограниченный. Поэтому здесь говорится, свиньи, верблюды, вот они делают то же самое. И что же, они счастливы? Как можно представить, что можно быть счастливым в такой жизни? Ведь они делают то же самое. Если мы делаем то же самое, то какое счастье может быть? Как это вообще может быть такое? Вот прямая связь, даже никаких аллегорий не нужно. То же самое, буквально то же самое делают. В чем же разница? И собаки так живут, и свиньи так живут, и верблюды так живут. Собака совокупляется прямо на улице, ей очень удобно в этой форме. Люди тоже хотят освободиться от всяких условностей и совокупляться тоже где угодно. В чем же разница? Никакой разницы вообще нет между животным и человеком в этом случае. Почему? Он должен получить образование. С самого начала, прямо с самого рождения он должен образовываться как человек. Он любит мать, хорошо, да, но он вырастет, начнет любить противоположный пол. О, тут нужно быть уже осторожным. Поэтому все начинается с любви к матери, это чистая любовь. Вот-вот-вот, с этого начинается все. Мать должна вести сначала ребенка. С отцом отношения тоже должны быть чистыми. И тогда он может чисто смотреть на мир после этого. А как? Они должны быть преданными. Принципы религиозной жизни, чистота исходит из них помыслов. Нет этих грязных шуток между родителями или секса, который видят дети часто от своих родителей. Вот на этой грязи они воспитываются, эти самскары входят в них, составляют сильное впечатление. Я видел, как мама и папа это все делают. Они начинают подражать все эти вещи делать. Там эта пхава существует, какие-то эмоции, какая-то сила, чувства. На них это влияет на детей. Они слышат или видят иногда. Прабхупада говорил об этом. Что дети, почему они это делают? Они видели это от родителей или где-то фильмы смотрят такие. Или кто-то, а кругом таких примеров сколько угодно можно найти на Западе, и даже в России уже смотрим. Стыд люди теряют. И таким образом, это вот эта жизнь, она оставляет в человеке вот эти впечатления, и он начинает просто подражать всем этим вещам. Детские игры такие бывают, за которыми нужно смотреть внимательно. Но они исходят от взрослых. Так что детей винят и говорят, проклинают иногда это поколение. Но это сделали взрослые. От начала до конца они создали это поколение. С момента их зачатия и до последнего. Вот это сделали взрослые люди. Какие? Которые здесь описаны, необразованные. Подобно собакам, свиньям, верблюдам, ослам. И потомство такое же происходит. Еще и хуже. И теперь, конечно, мы хотим избавиться от этих вещей, мы хотим все это изменить в своей жизни, отказаться от этой вот деятельности, от этой кармы ужасной, животной, с помощью развития трансцендентного знания. Собачья психология нам не нужна, при этом должна быть независима от материалистов. От этого общества, независимо, свободным должны быть. Не должны контролироваться этими людьми. Нехорошо. Поскольку преданное – это больше, более высокий разум. Все должно быть наоборот. И в данном случае Прабхупада сделал так, что можем создать свое общество и быть независимы. Это очень удобно. К сожалению, в других духовных организациях не так хорошо налажено, как у Прабхупады. Он сделал это лучше всего. Люди больше всего предоставлены сами себе. Работают на кармических работах все получают пищу из магазинов и прочее, хотя они религиозные, они зависят только от материалистической цивилизации. В нашем случае у нас есть большая задача изменить все это, создать такие общества, которые независимы даже от продуктов питания. И вот тогда мы почувствуем, какая сила. Опять же, я возвращаюсь к этим моментам, как ферма. Вот эта пища. Преданные посадили арбузы. Они хотели их продавать, чтобы сделать бизнес. Но это тяжелый бизнес, на самом деле, такой не очень прибыльный. Арбузы выращивать нужно, ухаживать, потом перевозить. То есть больше работы, чем денег. Ну, кое-что можно заработать. Но многие люди зарабатывают в Азии так тоже. И преданные там целое поле посадили арбузов. Но понятно, что никаких химикатов они туда не добавляли. В землю ничего. Навоза тоже тогда еще не было. Была обычная земля. И арбузы выросли вот такого размера. Самый крупный вот такой был. Вот вообще горох пошел. Вот они созрели, вот такие, вот самый крупный вот такой был. И много-много-много-много. Вот. Говорит, арбузы у нас поспели, все пришли, арбузы есть. И увидели, о боже, это что, арбузы, что ли? Лучше кармические арбузы. Они сладкие, большие, знаете, там вообще сахар сплошной. А у них ни вкуса нет, знаете, ни запаха почти. Вот что-то такое. Как дикие лесные какие-то, не знаю, ягоды. Мы даже поразились, как так может быть? Что же с ними материалисты делают? Такие вкусные у них арбузы. Вот рядом поле у них, они там что-то делают, у них вот такие там вот арбузы выкатывают, и сладкие, все, их покупают. Эти куда продавать? Никто их не купит. Давайте сами съедим. Бедный так, нас и смочили. Ну ладно. Ну, для Кришны же, ну хорошо. Что вы думаете? Съелись эти арбузы, как только начали, никто не мог остановиться. Вот что-то в них было, никто не мог понять. Все говорили потом об этом. Какие-то странные арбузы, все-таки как преданные вырастили, что-то другое совершенно. Хотя вкуса там никакого не было вообще. Размера никакого. Там и воды почти не было, их же нужно поливать, там нужно воды много на них тратить. Работать на них. И ели эти арбузы, с утра до вечера все ходили. Как воздухом дышали с этими арбузами. Все продукты были такие. Баклажаны посадили потом. Вспахали поле, полили его, и образовалось озеро. Что его, ну, в форме чаши получилось такое. Не выровняли, то есть, не знали. И озеро. Воду как-то спустили и посадили баклажаны туда. Что было удивительно, эти баклажаны росли аж до заморозков. И вылазили, уже не знали, что с ними делать. Все, баклажанами заполнено было все, вся ферма, завалены все склады, все, и они росли, вот эти вот уже стебли все повяли, а баклажаны растут, знаете, это что-то было невероятное. Вся округа удивлялась, ходила, смотрела, что такое у них. Как эта каша, знаете, из горшка, да, вот это, вот сказка, это вот, все смеялись, потом уже просто их выкорчивали насильно, уничтожили просто, как сорняк. Все было в баклажанах. Их осушили на зиму и что только не делали. Такие огромные, большие, без удобрений, без ничего. Всякие мистические вещи. И все, что там на ферме вырастили преданные, если вы пробуете, все имеет совершенно другой вкус. Абсолютно. Пшеница другая, хотя там у них пшеница была низкого качества. Мелкая и чуть-чуть испорченная была, поеденная с черненькими такими точечками. Вот такая пшеница была. И из нее делали муку, пекли хлеб. Это было потрясающе что-то. Хотя никто и не покупал вообще эту пшеницу. Она не была такая хорошего качества. И материалисты то же самое вроде бы делают, и вот эти отношения, они отсутствуют. Видите, вот это их образование, их воспитание, их характер, все другое совершенно там. Все качественно другое. И мы сейчас едим эту пищу, работаем среди них, видите. Поэтому у нас есть много трудностей внутренних. Это главная причина. Потому что в сознании, конечно, никаких проблем не существует вообще. Ни в питании, ни в личных отношениях, ни в чем. Но нас сильно влияет материалистическое окружение сейчас. Вот главная причина. И мы не можем это преодолеть, просто пассивно находясь сознание Кришны. Невозможно, нет. Нам нужно, придется бороться за это. Ради самих же себя это делать. Ради своих же детей придется это сделать. Нам придется пожертвовать собой все-таки ради этой цели. Мы это поколение, которое будет, как называется, пушечное мясо. Вперед. И вот эти люди все практически гибнут первые. Когда-то видел фильм о революции, бронепоезд там был. Задача правительства была такова, командующих, что взять этот бронепоезд на рельсах и направить на белых туда. Прямо на фронт, прямо на передовую. Хорошо вооружить его, там пушки, хорошо оснастить его, там целый, там, не знаю, полдивизию туда запихнуть, вот этот поезд, и пусть они там сражаются в этом бронепоезде. Но это была ловушка. В их идее была такая, что бронепоезд погибнет обязательно. То есть нужно ждать, пока они последние силы не бросят туда эта армия белая. Вот когда они последние силы бросят, с тыла нанести удар смертельный, вот разбить всю эту армию. Другого выхода у них не было. Они посчитали стратегию и прочее, и решили, что нужно пожертвовать бронепоездом людьми. Они вызвали командира этого батальона, и все ему так и сказали. То есть нужно пожертвовать жизнью. Это, говорит, вот этими ребятами, это, говорит, лучший батальон вообще. Там, говорит, настоящие все коммунисты, говорит, самые самоотверженные люди, говорит, другими, говорит, мы не можем пожертвовать. Только такими можем пожертвовать. Только ты им ничего не говори. Говори просто, до свидания, на войну идем, будем сражаться и все. Но, говорит, помощи не ждите, помощи не будет. Все, рассчитывайте только на свои силы. Вот то, что у вас там есть, оружие и все. Ничего не будет. И один человек только знал об этом.
И он вдохновлял всю армию, там свой весь батальон, и пошли на этом поезде туда прямо, прямо туда, в логово само. И вот этот фильм, я помню, вот эти серии были, как показывали, как гибнет этот батальон весь. Один за другим, героически все люди такие, знаете, все погибают. И все думают, обращаются к нему, почему, почему нет помощи? Мы звоним, мы сообщаем, нужны помощи. Хотя бы прислали подкрепление, хотя бы какие-то, какое-то оружие, но снаряды кончаются. Почему? Вот у нас рельсы, все же должно работать. И он говорит, да, да, я сообщил, сообщил, но он скрывал, скрывал, в конце концов, все почувствуют, что-то не то оставшись, что-то не то. Скажи, скажи прямо, в чем дело? Скажи, мы жертва, да? Сказал, да, мы жертва. И ты знал с самого начала об этом. Я знал с самого начала. И это их вдохновило. Он знал с самого начала, он с нами, все в порядке. И все погибли с радостью. Там получается такой фильм, знаете, очень как бы патриотический, конечно, вдохновляющий. И мы в этом случае вот что-то подобное. Не совсем, конечно, потому что мы не погибаем так вот просто. Мы уходим к Кришне. Но мы не получаем желаемых материальных результатов, скорее всего. Не получим таких ожидаемых варнашама дхармы, процветания райского, знаете, такого, который вот обещал Прабхупада, что будет как, кстати, юга начинаться. Нам некогда, у нас мало времени. Наша задача вернуться к Богу. Вы не хотите, возможно. Но многие, многие преданные также надеются на материальное счастье. Да. Не думайте так. То есть многие преданные, они зависимы от этого. Мы говорим сейчас о том, что сейчас мы должны сосредоточиться на миссии, а это трудное дело. Возможно, вы удовлетворены, просто живя. Но если примете миссию, вы почувствуете, это очень трудно. Это трудное дело. Это сверх наших возможностей чаще всего. И только как молитвами Кришне вы не можете продолжать это делать. В другом случае можно быть удовлетворенным просто спокойной жизнью в сознании Кришны. Но это не то, что хотел Прабхупада. Поэтому если мы принимаем миссию, то есть мы выходим на фронт, это будет непростое дело. Будем ждать подкрепления. Будем ждать какой-то поддержки, а ее чаще всего не будет. О, вы правильно рассуждаете теперь. Да. Вот это называется миссия, правильно. Вот давайте так и делать будем. Верно. Есть Кришна. Но Прабхупада сказал, дети ваших детей, они увидят, что такое варнашама дхарма. Мы к этому поколению пока не относимся. Так же, как пророк Моисей, он увел людей из Египта своих, привел к земле обетованной. Она была занята другими людьми. У них была собачья рабская психология у этих людей. Они у фараона служили. Они испугались, сказали, нас обманул Моисей. Гибели привел. Там такие люди сильные живут, что мы будем делать? Мы туда не можем попасть. И были беспомощны. И он их водил 40 лет по пустыне. После этого. 40 лет по пустыне. Представьте, 40 лет, как можно выжить в пустыне? Где нет воды, где ничего не растет. 40 лет он их водил по пустыне и давал все необходимое для жизни. Пищу, воду, все, все давал. Из камней воду он им давал. Ману небесную давал. И через 40 лет у них появилась вера в Бога только. Нормальная. То есть поколение сменилось. И Моисей так гневался на них, чувство не мог иногда контролировать. Они всегда, всегда кричали на него, ты нас привел к гибели. Каждый постоянно, это 40 лет происходило, постоянно. Ты нас погубишь в конце концов здесь. Они уже 20, 30, 40 лет живут. Они говорят, ты нас погубишь здесь в конце концов. Где вода? Воды нет. О, Боже мой, опять вы за свое. Он уже закричал посохом об камень. Да вот вам вода, Бог, дай мне воду, Боже мой. В гневе был. Вода прямо из камней шла. О, наконец, дал воду. Бог есть. Воды нет, Бога нет. Все. Поскольку он разгневался, Бог сказал, ты не войдешь в землю обетованную. Люди войдут, ты нет. Видите, он прожил вот таким образом. Он дал себя в жертву, и все, никакой обетованной земли. Он просто ее издали увидел и умер, и все. Так в пустыне оставил тело, он ушел к Богу. Поэтому иногда мы говорим, что как создание Кришны хорошо, какой-то рай. Но где этот рай? У нас война сейчас в мае. Многие пришли жить в раю уже здесь, может быть. Но нет, мы на фронте сейчас. Когда нам будет 95,5 лет, тогда мы можем пойти куда-нибудь на ферму Говинда Махараджа и жить в раю Вриндавана. Сейчас нам нужна вот эта ответственность, о которой мы говорим. Вот эта собачья психология нам не нужна, чтобы мы просто зависели от материнства и были счастливы. О, Кришна заботится. Мне дают деньги. Нет, не такая прямо бхакти должна быть. Не такая зависимость от Бога должна быть. Не через материалистов, а непосредственно с ним мы должны быть связаны. Это разные вещи. Поэтому, конечно, эта критика, она касается каждого из нас, безусловно, честно говоря. Я чувствую себя огромное количество недостатков, когда читаю вот эти строки. Что очень много материальных привязанностей, которые делают меня вот таким вот, как здесь написано. И нужно как-то веру свою развивать, участвуя в миссии, воспевая святые имена, распространяя сознание Кришны. Здесь говорится, Кришна освободит от всех бед человеческих. Вот нам нужно развить эту веру дальше, развивать да, эту веру дальше. Харе Кришна. Тяжелый стих сегодня, я извиняюсь. Называется чистое преданное служение. Все кончится хорошо в этой главе. Там позитивные вещи пойдут. Это начало просто такое. В духовном мире? Как это возможно? Нечистое преданное служение? Как вы представляете себе это? Расскажите. Как же вы это спрашиваете, если вы не представляете? Ну как это может быть? В духовном мире нет. По какой причине они падают сюда? Это извечный вопрос, знаешь. Сейчас это мы не сможем понять этот вопрос сейчас. Невозможно это. Мы же ответы уже слышали много раз на этот счет, но мы не поняли еще. Невозможно понять. Пока мы не осознаем психологию дживы, это невозможно понять. Нужно постичь душу для этого. Мы сейчас опираемся на свою логику и все, и поэтому не можем понять. Вот там же так хорошо, а тут так плохо. Вот и все, что мы думаем. Психология дживы вне этих вещей. Вне хорошего и плохого. То есть там есть свои тонкости отношений с Богом. Причина в этом. Иногда человек сознательно выбирает плохие вещи. В пику кому-нибудь. Правда? Руководствуясь просто разум, логика, мы скажем, а почему он так делает? Странно. Но разум здесь вообще ни при чем, и логика. Психология отношений. То есть корень в этом отношении с Богом, причина в этом. Почему мы все пришли сюда? Хотя здесь хуже. Здесь нет наслаждения, но человек наслаждается единственной вещью. Он может наслаждаться этим. Вот это настоящее наслаждение, вот это сейчас расскажу, чем наслаждается человек, который здесь живет. Бунт, психология бунта. Вот в чем наслаждение. Все равно я сделаю по-своему. Пусть это плохо будет, но я сделаю по-своему. Вот так вот. Вот он, дух в этом наслаждении материальном. А так его нет на самом деле. Он будет в тюрьме сидеть всю жизнь, все равно будет по-своему делать все. И будет счастлив, что я не покорился все-таки. Вот оно счастье. Счастье в борьбе, он говорит. Не уступай. Вот этот бунт, вот психология бунта, вот она. Поэтому он ушел. Но позже мы это раскроется. По мере самосознания мы в себе это увидим, почувствуем, осознаем причину этого ухода от Бога.
Однако же иначе преданные просто принимают эти отношения. А эти отношения кратковременные, они рассчитаны на как бы ты мне, я тебе и постоянные проверки. Но отношения среди преданных должны быть долгосрочными и движется на любви. Да? Вот. То есть есть такая как бы проблема между любовными отношениями и краткосрочными отношениями, которые сейчас сохранились. Как вы видите вот, переход? Что это, революция или какой-то мягкий переход?
Пока любовь не развита в человеке, глупо строить отношения на любви, если ее нет. В этом ошибка преданных многих. Любви еще нет духовной. Они говорят, здесь же должна быть любовь. И начинают строить отношения, уже как будто она есть, любовь тут. А любви тут еще и в помине нет такой. Сейчас нужно строить отношения на разуме, а не на любви. На разуме организации. Вот когда будет любовь, в этом не будет необходимости. Не нужно будет никакой организации. Сейчас нет такой любви, не нужно идеализировать. Это другое заблуждение, потому что если любовь есть, ее не нужно привносить. Это другое заблуждение, еще одно. Любовь, если она есть, все, она проникает. Через ваши поступки, через вещи она всегда есть. Если ее нет, то ее как ее привнести? Если вы собираетесь привнести любовь, значит, ее нет. А если она есть, то ее не нужно привносить. Обычный мир мы не имеем в виду вообще. Если вы туда принесете любовь, принесете на самом деле туда меч, Христос сказал, а не любовь. Меч. Сначала нужно отсечь что-то.
Каким образом мы все равно выживаем? Мы используем денежные отношения?
За счет терпения выживаем. Терпеливый выживает, есть такая пословица в Бенгалии. Терпение. Вы столкнетесь с тем, что будет обман, будут ошибки. Вот вы с этим больше столкнетесь, где будут деньги. С завистниками столкнетесь. Не с любовью, никак нет. Деньги привлекают совершенно другую категорию людей. Поэтому вы выживете благодаря терпению, разуму. Да, вот. А за этим, может быть, у вас должна быть любовь, которая поможет вам вынести все это. Ради чего? Ради служения Богу. Для Него. Тогда все будет хорошо. Но не ожидайте, что деньги привлекут людей в према-бхакти. С любовью. Нет. Деньги привлекут многих людей разных. И не всегда хороших людей. Деньги привлекают очень жадных людей, завистливых. Такова сила денег. Поэтому с деньгами будьте внимательны. Вам придется много терпеть, если вы связаны с деньгами. Придется много терпеть трудности. Это большая ответственность, говорится, быть бизнесменом. Деньги использовать для Кришны, это очень большая ответственность, это большой разум на самом деле. Часто думают, что Вайши это что-то не очень разумное. Нет, это очень разумный человек на самом деле. Конечно, есть еще более разумные люди, но Вайши это достаточно разумная личность. То, что вы говорите, называется сознание Кришны, освободить ум, прежде всего, нужно из этой ситуации. Не саму ситуацию менять, да? Как делают революционеры, они меняют ситуацию внешнюю, саму. А ум остается прежним, как бы, да? Ум не меняется, поэтому опять все накапливаются недостатки также после революции.
То есть сначала нужно освободить ум из этой ситуации, а потом мы сможем увидеть, как изменить саму ситуацию правильным образом. Значит, пока мы спрашиваем, да, мы должны еще быть в процессе самосознания, сосредоточены на этом. И терпеть эти внешние условия пока. Вот пока это наши обстоятельства у всех такие. Вот. Но нужно очень сильно быть занят самосознанием, хорошо. Постепенно все прояснится. И на самом деле это будет очень просто, когда все прояснится. Очень-очень просто. Каждый это может сделать. Любой человек. Когда исчезнут зависть, жадность, похоть, будет меньше, 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 меньше. Мы увидим, на самом деле мы можем много сделать вместе. Когда между нами будут такие чистые отношения, доверительные. Когда нет доверия, мы все поодиночке, мы не можем ничего сделать. Нам нужно создать духовное общество сначала, и затем мы сможем понять ее структуру, отношения. Сначала нужно духовное создать общество. Но ум, вы правильно сказали, что ум должен быть независим от материалистов прямо сейчас, как можно быстрее. Думать мы должны о Кришне. Один человек посещал лекции в Владивостоке, он подходил после каждой лекции и спрашивал, он всегда говорил, он был очень расстроен, пожилой человек. Ну, конечно, он первый раз пришел, первые лекции посещал, ему нравилась философия. Но он всегда задавал одно и то же, он спрашивал, как же быть с этими негодяями, которые обманывают людей, они там воруют эти деньги и все такое. Он так гнелся, говорит, и что, их тоже всех простить, что ли? И вот он был очень сильно этим. Вот он думал об этом. Нужно ум оторвать от всего этого. Погрузить самоосознание, тогда мы сможем увидеть. То есть людям мешают вот эти представления о жизни, эти связи, эти отношения, сильно мешают понять, что же делать на самом деле нужно. У них месть, у них неудовлетворение, у них озлобленность у всех. Они всегда кого-то хотят наказать, вот что-то такое с ним происходит. Все одурачены таким образом. Вот это может быть и то, и другое, вот как вы говорите. Что это очень внутренний момент, очень трудно его распознать. Веда говорится, что если даже гуру, он начинает заколачивать деньги под видом миссии, если он это делает, вот так, вот таким вот образом. Все это разваливается, все это падает. А это трудно будет распознать. Кажется же, для миссии все это. Мы так уверены бываем, правда? Но это чисто внутренний мотив, который очень трудно увидеть бывает. Поэтому это может быть то и другое, нужно быть внимательным с Юктаварагией. Если вы, это все для Кришны. Это все мои сбережения для Кришны. Мой дом для Кришны. Моя дача для Кришны. Машина, вторая для Кришны тоже. Для Радхарани. Первая для Кришны, вторая для Радхарани. Все для Кришны, все для Радхарани. То есть нужно быть осторожным с этим делом. Также и для миссии часто нужно. Так человек думает, для миссии. Скажем, Брамачари, он говорит, для миссии, а что означает? Несите все ко мне в храм. Ириха скажет, для намахаты, ко мне в дом несите все в храм. Часто за этим кроются чисто отличные мотивы. Хотя это юктавраги, правильно? Для миссии, для храмов, для намахат, верно. Но видите, вопрос тонкий, внутренний очень. Поэтому вот как вы и говорите, это может быть и то, и другое. Одновременно даже человек. Как распознать? А, нет, дело в том, что определенным людям, типам людей это дозволяется. И то, и другое. А мы вот как раз говорим об этом, что некоторым людям это позволено делать. Ему он не сможет распознать, поэтому он может так делать. Когда спросили про Вайшнава с вами насчет грехаства, ашрама грехаства, они говорят, что как грехаства должен жить? Наслаждать чувства или полностью предаться миссии? Что-то такое было, я не помню точный вопрос. Но засмеялся и сказал, говорит, настоящий грехастха может делать то и другое. И говорит, и наслаждаться жизнью, или служить мессии на 100%. И то, и другое, говорит, можно делать. То есть для такого типа людей, как грехасти, позволяется этот как бы компромисс, мы видим, да, но это сознание грехасти ашрама. Это природа грехасти ашрама. Господь Читания выгнал Чхотхарида за одну мысль только о женщине. Жена одного преданного, не помню, грехастхи, спутника Господа Читания, забеременела. И он увидел это. Он себе говорит, что жена беременна, говорит, да, хорошо. Господь Читания, хорошо, смотрите, все по-другому. То есть в этом ашраме мы должны знать, что здесь другие, некоторые есть другая психология, психология. Принципы не меняются, психология другая. Поэтому не так, что мы не имеем ничего для наслаждения. Сознание Кришны вообще так много наслаждения, оказывается. Так много. Брамачари, грихасти, саньяси, вриндаване, при Прабхупаде, они работали, строили храм. И кто-то вынес пури, накормите их горячие, и гур, сахар. Вот пури с сахаром. Они масляные пури, и сахар очень вкусная вещь получается. То есть любят брамачари это есть. Вот прям корзину горячих пури, гур вынесли и стали раздавать. И все налетели, преданные стали есть, просад. Саньяси тоже, и саньяси сели стали есть. Прабхупада увидел, позвал кого-то и сказал, говорит, смотри, говорит, скажи, говорит, им, это не для саньяси. Все это могут делать, говорит, но для саньяси, говорит, это плохая пища. То, что пища для одного, я для другого. Поэтому доля чувственных наслаждений будет в жизни грехасти больше всего. Почему? Там есть дети, раз. Без чувственных наслаждений вы не воспитаете ребенка. Это невозможно. Попробуйте. Да вы урода воспитаете просто. Это невозможно. Это не противоречит его собственной природе. Игр, наслаждений и прочее. Вы должны с ним участвовать в этих делах. Поэтому в доме будет также этот дух определенный наслаждений чувственных. Грехаса знает эти вещи разумные. Поэтому он регулярно также совершает намахаты, киртаны, пуджи какие-то, божества у него там идут, жертва, ягди. Все это вот таким образом очищается. И он в сознании Кришны остается прекрасным образом. Почему? Поскольку он еще имеет работу, ответственность, он очень занят. Это сильно его очищает. А саньяси запрещено работать, поэтому запрещено есть гур. Спури. Видите? Уже другой образ жизни. Ему нельзя работать. Для совершения яги. Просто он должен что-то делать для Кришны непосредственно. Это и все. Вот вы эти книги распространять, он может. Скажем. Попроповедовать может. А вот работать, как? Он запрещено работать. Не должен работать. Саньяса. А грехаска тьяги. А это саньяса. Тьяги отказывается от плодов труда, а саньяси от работы отказывается вообще. Поэтому там другие правила предписания для них. Вот. И если грехаска выполняет все свои обязанности в соответствии с шастрами полностью, да, полностью, то он не отличается уже не от саньяси вообще, говорится в ведах. Это то же самое. Хотя у него семья, дом, помните, Пударика и Евдианитхи. Гададхара такое увидел, что не мог понять вообще, сообразить, что же это такое. Говорят, чистый преданный к тому же еще. Лежит на подушках, на мягких. В доме все ломится от богатства, мебель там, золото, весь в украшениях, в бриллиантах. Пальцы не гнутся вообще от украшений. В жемчугах, в шелковых одеждах, кудри, знаете, завитые все, надушенные. Маникюр на руках, на ногах тоже. Курит кальян. Ну вообще, Пундарика Видянитхи, смотрите. И Мукунда говорит, чистый преданный, смотрит на него, чистый преданный, Гададхара не может понять, что ж такое. Что, я что-то не вижу, что ли? Я не могу поверить в это. В уме он стал так критиковать. Он прочитал шлоку из Бхагавата, он увидел, какой экстаз там пошел. Потом 2 часа не могли остановить, Пундарика Видянитхи ломал все вокруг. Всю эту мебель переломал, и кудри повыдергивал свои, и одежды перерывал. Все полностью, это все ничего не значило для него абсолютно. Когда он услышал просто шлоку из Бхагавата, так стал себя так вести. Гадхара, он просто потом раскаялся и говорил, я оскорбитель, я просто в уме такое думал о нем. Это жизнь грехасты, видите, преданного. Внешняя вот эта вещь, она может быть. Он не принимает это вглубь, не пьет этот яд ни за что. Это чисто внешняя его жизнь, обязанности, долг, дхарма. Вы идете гулять с ребенком, вы хотите мантру повторять. Вы же чистый преданный. Может быть, хуже саньяси в уме, я не знаю. Но ребенок, он же не видит этого, правильно? Он скажет, смотри, что там. А смотри сюда. А смотри сюда. А давай это сделаем. И вы начинаете смотреть его глазами. Майя. Это сплошная майя для вас. И как вы должны себя вести? Майя все это. Прекрати. Глупости. Нет, не так. Так вы не воспитаете человека. Вы должны жить с ним этой жизнью также, уделять время. Для чего? Чтобы его пхаву рождения культивировать, поднять выше. Это ягья тоже называется. Ягья. Обычно родителям мало времени именно на такое общение с детьми. Они больше работают. И этим они себе копают яму сами. Потому что дети скажут, я ему был не нужен всю жизнь. Знаете, как больно будет. Я работал для него, а он так говорит теперь. А ты, говорит, с ним никогда не разговаривал вообще, на самом деле. А дети так это ценят. Они не замечают, что родители работают. Для них это игра. Вот мы играем, они работают. Ну и хорошо. Вот он на машине ездит. Я тоже хочу, он тоже играет. А отец по-настоящему, вот он лучше играет, чем я. Это он для себя должно быть делает. А для меня что он делает? Он не разговаривает со мной. Некогда. Да, и вот так снова туда руку ставите, смотрю. Уже раз и снова туда же ставить руку. Два раза на швабру не наступают. Уже прищемили раз, еще раз на швабру. Хорошо, сегодня мы поедем вечером в Омск. А днем у нас что будет? Баня. Такая программа. Хари Кришна.